Всем привет! С вами снова подкаст «Война – это мир» и ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
И сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики, как мы это делаем каждую неделю.
В застенках.
В застенках, ну и, видимо, теперь уже сахало. Это так, я думаю, поэтому
шутки будут именно по этому. Возможно, подземелье газа.
Именно так. Вот, но на эту тему мы еще поговорим ближе к второй половине сегодняшнего выпуска. Вот, а начнем, я думаю, что...
Пусть напишешь нам, может быть, или все нормально, ну, думаешь?
Я думаю, что могут написать, да, пишите нам, как нас видно и слышно.
Передавайте приветы.
Да. Вот, но я думаю, что все, в принципе, нормально, поэтому можно уже начинать. Вот, я предлагаю начать с Америки, вот, потому что у нас главная повестка, кроме Израиля, это была именно Америка на последней неделе. Вот, потому что мы уже два выпуска начинали с Соединенного Королевства, вот теперь можно с США, в принципе, начать.
Так, Джо Байден.
Ну, Джо
снял
Байден.
Снял маску.
Снял маску, да. И на самом деле не просто снял маску, он разрешил Америке снять маску. Тем, кто вакцинировался, он сказал, да.
Спустя полгода, когда все это сделали.
Сказал о том, что вот либо вакцина, либо маска, выбирайте. На что даже многие, в общем, либеральные комментаторы сказали, что ну как-то не очень такой...
Постановка вопроса.
Такой полицейский прием, да, людей стоять перед фактом. Либо носите маски, либо вон идите чипироваться.
Антиваксеры напряглись, да?
Конечно. Но я думаю, что они и так не чипировались и не надевали маски, поэтому им-то как раз нормально. Я больше таким умеренным скептиком, кто хотя бы какие-то вещи соблюдал вроде правил самоизоляции и так далее. Вот. Им, конечно, будет немножко сложнее. Вот. Ну, да, там большой скандал набирает обороты вот с этим, да, с тем, как вообще разрешать, не разрешать людям, во-первых, отдыхать, потому что сейчас уже лето, на скоро 4 июля это будут большие празднества. Да, Байден обещает 75% вакцинировать 4 июля, ну, наверное, получится. Вот. Но будут все равно какие-нибудь ограничения идиотские на то, что вот можно праздновать только там не больше 5 человек одновременно, которые будут все нарушать, кого-то полиция будет штрафовать, кого-то не будет. В общем, такая абсолютно безумие будет продолжаться все начало июля. Вот. Но я думаю, что, в принципе, там впоследствии, там, в течение нескольких месяцев, я думаю, что, в принципе, ну, народ начнет уже попривыкать к тому, что можно спокойно возвращаться к условно старой жизни и плевать на то, что говорят из Белого дома.
Ну, хорошо, что все эти страшилки, которые год назад говорили о том, что мы никогда не вернемся к тому, что были, они, в общем-то, оказались все-таки скорее страшилками, чем реальностью.
Ну, конечно, о том, что 10 миллионов умрет в Америке.
Не, ну и вообще то, что наш образ жизни,
конечно,
повернется до неузнаваемости, то изменится, но это все не случилось. Хорошо, что ты затронул 4 июля, да, и вообще всю эту историю, потому что, ну ладно, там с масками более-менее все понятно, действительно, ситуация в Соединенных Штатах хорошая по сравнению там со многими другими странами. Но вот украл бензин кто-то. Что? Ну, кто украл бензин у американцев?
Кто выпил воду из-под крана?
До этой истории мы еще тоже дойдем, да, во второй половине программы.
Окей, хорошо, да. Вот, ну, такой большой крупный топливный кризис. Да, видимо, украли... Ну, восточноевропейские, назовем так,
партнеры
по хакерскому комьюнити, вот, которые взломали сеть вот этого трубопровода Colonial, который находится на северо-востоке Америки, и остановили его работу уже там на примерно одну неделю. Сейчас он уже вроде бы запустился, но не в полную силу.
Ну, там прогонять, понятно, это долгое время.
Конечно, да. Но этого хватило, чтобы там в 20 штатах Америки начался жуткий дефицит топлива. Причем это и газ, и бензин, нужно понимать, да, потому что, ну, в Америке многие машины ездят на газу, не только на бензине, да, и поэтому, если у тебя одного не хватает, то народ начнет закупаться вторым, и поэтому у тебя будет еще дефицит второго. Вот в Вирджинии, вот вчера с утра там все смаковали то, что на заправках стоимость бензина подскочила до $7 за галлон, при том, что средняя там по Америке типа 2,5-3, то есть, ну, можно понять. Вот, Белый дом говорит о том, что этих мы спекулянтов всех это к ногтю, всех посадим.
Это Мишустин что сказал, это время отступления.
Конечно.
Или это все, кто у кого списал?
Ну, я думаю, что тут как бы они независимо пришли к этому выводу. Да. Мишустин говорил, конечно, там про сахар и растительное масло, в данном случае речь идет про топливо. Вот. Ну и топливо, конечно, это очень серьезная история, потому что это все зависимые и перевозки и так далее. То есть все подорожает от этого, да, от того, что у тебя не хватает топлива. Вот. Ну, заговорили о том, что это самый крупный топливный кризис в США 70-х годов. Хотя, конечно, тогда масштабы были несопоставимо больше, и это все годами продолжалось. Имеется в виду бойкот Америки странами арабскими после войны, да, войны израильской с арабскими странами. Кстати говоря, теперь снова у нас новая война началась, такая мини-война. Ну, такой мини-кризис топливный тоже.
Слушай, ну меня больше всего, конечно, даже поразило Не, сама история, в принципе, мы много знали примеров, когда хакеры ломают какие-то большие инфраструктурные проекты, да, в принципе, это довольно часто случается и в Соединенных Штатах, и в других странах, но то, что как сначала компания-владелец врала, да, говорила о том, что мы не пойдем ни на какие переговоры, да, то есть нам будут помогать Соединенные Штаты, ну, официально Вашингтон, мы будем как-то восстанавливать, и буквально в конце недели выясняется, что еще в прошлую пятницу, не в эту пятницу, а в прошлую, они уже заплатили выкуп через криптовалюты, которые нельзя посмотреть, просто чтобы откупиться. То есть буквально капитулировали там меньше, чем за 24 часа.
Ну да, 5 миллионов заплатили, в принципе, я думаю, что деньги для них подъемные вполне.
Да.
Вот, ну да, да.
Не, ну просто то, что создается такой вот, в принципе, опасный прецедент, да, что можно ломать, те платят быстро.
Конечно, да, не в первый раз на самом деле, да, и уже сколько лет все возмущаются тому, что все очень небезопасно в Америке с инфраструктурой, какие-нибудь там северокорейские хакеры или румынские хакеры, назовем их так, могут запросто ставить на колени половину страны, если взломают какие-нибудь дамбы, гидроэлектростанции, а может быть даже атомные электростанции, это будет совсем, конечно, жестко. Вот, или как в данном случае вот эти трубопроводы. Да, то есть это, ну, действительно, вот страну поставят куда-то в средневековье, отправят буквально за там несколько дней. Потому что если у тебя этого не будет, ну, как ты поедешь, ну, наверное, начнется вот такой вот война всех против всех. По глупсу, да. Судная ночь. Ну, слава богу, этого не началось. Там масштабных лутингов не было в этот раз. Да, народ в основном стоял в очередях на заправке по 5 часов и ждал, когда им дадут заветные пол-литра топлива, которые теперь по талонам, по квотам можно было бы давать какое-то время населению. Там примерно 12 штатов ввели вот эти вот квоты, на сколько можно покупать максимум в день.
Любопытно, конечно, узнать, насколько вообще действительно падение, да, а с другой стороны, насколько вот этот безумный спрос и подстегивающий, потому что вот сейчас все исчезнет, и надо закупиться на максимум, да, мы же видели старые фотографии, где мы просто все эти их огромные внедорожники, любимые американские, просто ставят бочки.
Да, 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 мне больше всего нравятся фотографии с Теслами, которые ставят эти бочки, то есть тут как бы для дома, для чего-нибудь еще, ну, нужно понять, что, конечно, сначала заправки, а потом могут и дома остаться без газа, безусловно.
Самолеты.
Это отопление, да, и это только уже будет, конечно, полный 19 век. Там отапливайся буржуйками, как вот люди в Техасе отапливались в феврале. Вот, ну, ты знаешь, да, всегда, конечно, есть эффект массовой истерии, и сейчас он накладывается на то, что у тебя кризис доверия вообще ко всему. Поэтому ты, конечно, в каждый момент, ну, как бы вот пытаешься себе уходить побольше, чтобы как-то выжить. То же самое было, когда он несчастный туалетную бумагу рвали.
Ну да, 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 конечно.
Год назад. Ну, вот примерно сейчас такая же ситуация. Да, это нехорошо, да, безусловно, это топливный кризис там уже сейчас, в принципе, проходит, я думаю, что через неделю о нем все забудут, все как бы нормально будет. Но как звоночек того, как можно поставить большую, огромную, там, самую бы крупную экономику мира на колени, там, за буквально несколько дней, да, ну, конечно, вот этот прецедент останется, и, безусловно, его будут эксплуатировать дальше. Больше таких вот будет прецедентов, к сожалению.
Ну, приятно, что хотя бы Байден в очередной раз не нашел виноватых в стране России. То есть это какая-то восточноевропейская группировка, да, где, возможно, есть русские хакеры, но люди, которым не отдавали непосредственный приказ со стороны, не знаю, Лубянки или Кремля.
Вот, на первые дни там все муссировали, конечно, информацию о том, что якобы ГРУ стоит, даже какие-то санкции пытались ввести в отношении ГРУ, ну, не обсуждали принятие санкций, но потом как-то выяснилось то, что, в общем, не во всем мире виновата ГРУ, как ни странно.
Пока что.
Ну, пока что, да. Но это как бы не недоработка, скажем так, ГРУ, да. Вот поэтому, ну, вот будут вводить санкции какие-то, не знаю, персональные в отношении этих ребят, если их вычислят.
Ну, они же еще заявили, да, что самоликвидируется, я так понимаю, эта группировка после всего шума.
Ну, да, поделят деньги и потом перекачают в другие группы.
Да, да.
То есть, как бы тут все так всегда нестабильно.
Ты сказал про кризис доверия, кризис институтов.
Да.
Вот тоже, мне кажется, хороший пример о том, как нас на протяжении нескольких месяцев и Федрезерв, и Министерство финансов, да, Соединенных Штатов уверяло, что все под контролем, всем надо расслабиться, деньги печатаем, все покупаем, экономика вырастет.
Лавы крутится.
Инфляции никакой нет, твердый
счет.
И вот тут вот какие-то данные, да, из Росстата, фактически, да.
А тут что-то, да, тут какая-то
статистика. Пошли не те.
Какая-то статистика пришла не очень правильная, да, то есть я думаю, что нужно расстрелять всех людей в Статбюро, которые допустили публикацию этой антиамериканской, антисоветской, антисоветского поклёпа, да, на самое лучшее наше молодое государство революционное. Вот, ну, да, да, мы все знаем, что, конечно, инфляция уже давно раскручивается, да, там, за последний год, там, индекс продуктовый ООН, там, вырос на 30%, да, то есть это, ну, очень сильно бьет, особенно по бедным, они чувствуют, конечно, это вот первыми, вот, но, безусловно, она всегда подсчитывается очень хитро, так, чтобы вот там не знаю, у тебя это все компенсировать падением там каких-нибудь ставок арендных или падением цен на телевизоры, которые никому не нужны, которые никто не покупает. Mm-hmm. Ну, зато замечательно, вот телевизор можешь купить. Зачем тебе еда? Можно там телевизором питаться, да, или пылесосами. Хотя сейчас, конечно, с техникой тоже АТАС из-за
чипов.
Из-за чипов, да, из-за проблемы с чипами, но на некоторую технику еще пока стоимость падает. Ну вот, очень быстро, да, растет стоимость, конечно, и недвижимости, и автомобилей, особенно поддержанных, там какие-то вообще невероятные цифры, вроде 15% за год. Хотя автопроизводители держат цены, но на поддержанном рынке там все, конечно, полный атас. Ну вот, ну и теперь, да, действительно официально вот признают то, что у тебя inflation выскакивает за 2%, это уже как бы вроде как не очень комфортный уровень, да?
Ну, я так понимаю, там что-то говорят о 4 каких-то.
Ну, это inflation expectations, uh-huh. тоже о том, что это подскочит к 4% year over year к концу года.
Это вообще серьезно для Америки.
Это, да, это самый высокий уровень, наверное, 6-7 года. То есть того времени, когда у тебя был очень горячий ипотечный рынок, который uh-huh. разгонял инфляцию, да, и тогда нефть стоила в районе сотки, да, это тоже, конечно, влияло. Вот сейчас нефть таких денег не стоит, вот, но все дорожает, все равно, да. Вот, такой вот замечательный инфляционный спираль. И причем, да, мы видим, что это наконец-то на этой неделе начало влиять действительно на фондовые рынки, которые начали немножко приседать вот из-за боязни инфляции. Вообще, на самом деле, инфляционная составляющая, она обычно, ну, в долгосрочной перспективе пригодна рынкам, потому что люди вкладывают деньги в акции, чтобы как-то сберечь покупательную способность своих денег. Вот. Но краткосрочно это, конечно, нехорошо. Это показывает то, что экономика довольно больна. Не может переварить те деньги, которые в нее влили за этот год. Там сколько? 2 раза по 2 триллиона при Трампе и еще сейчас 2 триллиона при Байдене. Да? То есть там 6 триллионов, считай, влили просто вот так людям. Вот. Ну, просто их не может переварить. Поэтому еще наложилось на восстановление, и мы видим то, что видим. Да, я думаю, что, конечно, в реальности реальная инфляция не вот так, как ее считают, а как она на самом деле. Я думаю, что она выше и 4%, и я думаю, что в районе 6-8 сейчас. То есть она довольно мощная. Но тебе, конечно, такого никто никогда не скажет и не признается в этом. Да, то есть мы же понимаем то, что если даже там Федрезерв завтра выйдет и скажет то, что, ну, ребят, извините, инфляция не 2%, а 8%. Ну, скажем так, народ начнет массово раскупать все облигации, а от Федрезерва начнут просить повышать ставку. А он же не может этого сделать сейчас, да, потому что все начнет сразу сыпаться, все начнет разоряться. У тебя все корпорации, муниципалитеты, штаты, которые набрали деньги, там госдолг, да, американский, то же самое. А то есть кто-то вот подсчитывал то, что если сейчас ставку поднять до 4%, то примерно треть американского бюджеты, даже больше, будет уходить просто на то, чтобы вот платить по проценту mm-hmm. по этому долгу. Да? Сейчас там меньше 10%, потому что нулевые ставки. Ну вот, а так, да. То есть это все, конечно, сразу посыпется, потому что люди начнут распродавать эти облигации. То есть какой смысл иметь 1.5% доходность по 10-летним облигациям американским? У тебя реальная инфляция 8%, ты теряешь да. деньги, конечно, да. Поэтому это, ну, совсем плохо. Вот, поэтому никто не признает. Поэтому все будут делать вид, да, это, знаешь, вот как советская экономика, как говорил Тэтчер, да, то, что советские люди делают вид, то, что работают, а советское руководство делает вид, то, что платит им деньги. Вот здесь то же самое. Инвесторы делают вид, то, что инфляция низкая, а Федрезерв делает вид, то, что вот вы, покупая облигации, получаете с этого прибыль какую-то.
Ну и при этом я ничего не услышал, в принципе, от администрации Байдена вот такой. И, то есть, был первый звоночек, мы видели по количеству работ созданных, да, был очевидно занижен, да, там 200 тысяч или что-то такое, ну, 200, совсем да. смешные цифры, когда все ожидали в разы больше, да, теперь мы видим такую же историю с инфляцией, тоже не видим, какой реакции Байдена, ну, то есть сколько мне нужно плохих историй, чтобы оно как-то, я не знаю, начать действовать, ну, я не знаю, тоже, да. какое пространство для маневра у него есть.
Ну, не, конечно, небольшое, да, то есть что он может сделать? Заставить Федрезерв повысить ставки, но это самоубийство, да, это приведет к уровню банкротства. Сказать о том, что мы будем снижать вливание в экономику, это тоже это и обвалит и рынки, и экономика будет себя плохо чувствовать, и народ возмутится, особенно левый демократ. Вот, что он может делать? Ну, он сказал, что типа Псаки сказал то, что мы серьезно воспринимаем проблему инфляции. То есть, видишь, уже признаю то, что она есть. Ну вот, это первый путь к излечению, признание всегда, да, вот там, стадии.
Да,
вот, ну,
гнев, депрессия.
Вот, поэтому, собственно, сейчас как раз, ну, опять же, я вывел в заголовок нашего YouTube, uh-huh. до этого, то, что вот такой ремейк 70-х годов.
То есть не ревущий 20-й, к сожалению, да? Сразу переносимся...
На 50 лет вперед, да?
Ну, на унылые, самая ужасная мода в мире, да? Ужасные машины, длинные прически для мужчин и...
Хотя музыка была хорошая.
И Джимми Картер в качестве президента.
Да, Джимми Картер, да, замечательное время, вот. То есть у нас, видимо, Трамп сочетал в одном лице Никсона и Форда, и импичменты скандала. Вот, Картер это... Ой, не, прошу прощения, Байден это Картер.
Боже.
А Десантис будет нашим рейдером, как пишут все в Твиттере сейчас.
Очень бумерский.
Консервативная публика, ну да, вот так. На 8 лет у нас будет такой расцвет. Как-то Morning in America.
Ну хорошо. Хорошо быть во Флориде тогда снова. Как в 80-е. Там будет много кокаина. Как в свое время было.
Да, в 70-е хорошее время. В этом плане. Ну, в плане такой атмосферности.
Да?
Да, да, да. Вот, ну и, конечно, да, мы слышим о том, что вот у Трампа, точнее, да, сейчас вот уже до конца этого года начнутся серьезные юридические проблемы. Да, то есть мы...
Как у Медведчука.
Да, примерно как, да. То есть тут как бы Украина снова тренды задает свои криптоколонии.
Да.
Да, посадили одного, посадят и другого. Да, то есть недавно прошел рейд у Джулиани, мы это хорошо обсуждали пару выпусков назад. Угу. Вот теперь информация о том, что... А прокурор Южного округа Нью-Йорка, который как раз такой очень либеральный активист и хочет посадить наконец-то Трампа. Вот, он уходит до конца года в отставку, и все ожидают то, что он до конца года выпишет вот эти вот обвинительные приговоры. Ну, в смысле, обвинения, и будут Трампа сажать, потом выпускать, потом долго судиться. Вот, и тут, конечно...
В смысле, а когда ты говоришь сажать, это прям натурально сажать, или ты образно нажимаешь?
Смотри, вот на политика сейчас вышел большой обзор такой юридический, ну, конечно, такая либеральная помойка, но тем не менее. Вот, там все обсуждают, а как Трампа будут сдавать, то есть surrender, да, uh-huh. вот если выпишут действительно такие вот иски от прокуратуры Нью-Йорка.
Ордера.
Да, ордера, конечно, uh-huh. да. А, во-первых, начнем с того, что полиция Палм-Бич, где он заседает, она, в общем, не горит желанием, исполнитель самый ордера. Вот. Во-вторых, как оказывается, у губернатора Флориды еще со времен реконструкции есть право, в общем, отказывать в выдаче преступников в другие штаты. Uh-huh. Ну вот, это как раз тогда в отношении многих представителей движения конфедератов и так далее использовалось.
То есть, возможно, Трамп знает законодательство лучше, чем да. многие прокуроры Нью-Йорка.
Поэтому он вовремя переехал, конечно, еще до выборов на самом деле, да-да-да-да.
Запасной аэродром подготовил.
Поэтому, конечно, ну, многое зависит от того, ДеСантис удержится у власти в 22-м году или нет, конечно, ну, я думаю, что, скорее всего, да, более популярен. Вот, да, и он может, конечно, вот своим указом, ну, там, не дать Трампа никуда депортировать.
С дона выдачи нет.
Именно так, да. Вот другое дело, проблема в том, что, видишь, сейчас Трамп временно релоцировался, переехал в Нью-Джерси. И вот,
серьезно?
Да, да, он же перевел штаб свой, который работает к выборам в 2020
году. Ну, не персонально же.
Персонально там...
Мар-а-Лаго, что он там сидит.
Мар-а-Лаго, там какая-то реконструкция идет временно, типа полгода. И полгода он будет кочевать по штатам и больше всего в Нью-Джерси. Вот, такое, да, инфо-цыганство 21 века. Вот, но смысл? Смысл в том, что Нью-Джерси его, конечно же, выдаст.
Ну да.
Да, тут как бы вообще без вопросов. Да, но вот я... Ну,
в общем, он такой решительный человек, не боится, что его могут в Нью-Джерси взять и до Нью-Йорка на машине элементарно довезти.
Ну, конечно, да. То есть, опять же, если эти будут ордера, их выпишут, да, нужно понять то, что его действительно арестуют, потом его отправят, потом адвокаты договорятся, он под залог выйдет. То есть, это ну, не сразу, ненадолго окажется в тюрьме, но какое-то время действительно там вот будут замечательные фотографии, как он вот сидит в камере, какой-нибудь там, ну, знаете, вип-камеры в американских тюрьмах, где все хорошо, там, и так далее.
Рядом с, как ее звали-то, Джидлейн Максвелл?
Джидлейн Максвелл, да-да-да. Которая сидит, по-моему, как раз в Нью-Йорке. Ну, да, вот вместе будут сидеть. Эпштейн же, когда его посадили первый раз в 2009 году, он это сидел как раз в вип-камере, где у него было даже свое джакузи. И он сидел только 5 дней в неделю, а 2 дня...
А, ну да, ну это он, по-моему, во Флориде как-то.
Во Флориде, да. Вот, там был какой-то такой VIP-зал специальный, в общем, ну вот хорошо устроился. Такая замечательная американская правосудие иногда тоже себя показывает да, таким удивительным способом.
Хорошая система в СИН.
Да, вот. Ну, в Нью-Йорке, там, я не знаю, как там помогут, не помогут, но это будет, конечно, забавно. Ну, в общем, такая натуральная, действительно, украинизация, бразилизация Америки. Вот сейчас, да, будут сажать, ну, пытаться посадить. До конца года будет весело.
Хорошо, вот. Это, мы любим карнавал.
Да, Карина Орлова, я думаю, что будет там заходиться в экстазис, и так далее, о том, как Трамп вот там он идет в окружении федералов.
Ой.
И все, да. Вот, причем там обвинения такие, ну, в уходе от налогов, еще что-то. В общем, я думаю, что по большинству статей там ничего вообще на самом деле не будет.
Угу.
И там через спустя несколько лет он какой-нибудь штраф заплатит, и все на этом закончится. Вот, ну, ради вот картинки, что ему...
Ну да, да, да.
Да, 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 да. То есть, какого еще американского президента вот так задерживали? Да, никого. Вот-вот будет первый прецедент. Замечательно, все хорошо. Ну вот, ну а там, конечно, да, надежда на то, что вот ДеСантис избирается и помилование в 24-м году, в январе 25-го. Вот. И можно будет дальше уже работать как-то, дальше жить. Так.
Что у тебя еще по Америке? Есть что-нибудь?
Давай посмотрим. Про инфляцию сказали, про кризис сказали, а про чейни, которые наконец-то ушли на этой неделе.
Аллилуйя.
Аллилуйя, да, это случилось.
Поехала она в Ирак? Или куда?
Я не знаю, даже, наверное. А куда еще ехать? После этого только сенатором где-нибудь вот в иракском парламенте становиться. Ну, все, наконец-то кикнули со второй попытки. Ура! Там все поддержали, даже республиканский истеблишмент. Она всем надоела. Ну, потому что сколько можно? Там она статьи 8 написала о том, что нужно отказываться от трампизма, нужно двигаться дальше. Уже просто настолько надоело, что все, в общем...
Ну, мне кажется, я оговорился, не в Ирак она едет, а в какой-нибудь MSNBC, CNN был быть ведущим. Потому что, судя по такой риторике, там таких очень любят.
Да, но она уже сказала, что она не будет уходить с поста конгрессвумен и будет бороться за пост спикера после выборов 2022 года.
То есть, удачи.
Там, удачи, да. Тут, конечно, без шансов.
Ну, ну там, я так понимаю, главный вопрос-то насчет ее сменщика. Ну, потому что Стефани, сменщик да. очень довольно либеральный персонаж.
Ну, который вовремя перестроился. Стефаник, да. Ну да, такая очень довольно левенькая девочка. Вот, ну,
карьеристка.
Карьеристка, безусловно. Ну, как и большинство среди республиканцев, поэтому тут как бы что. То есть у тебя, если там люди принципиальные, то они принципиальные вот в плохом смысле слова, как члены. А если популисты, то вот такие, да, как Степаник. Ну, как бы, окей, да. Она действительно довольно хреновый человек. Довольно хреновый в плане...
Ну, кстати, тоже забавно писали о том, что насколько окончательно ушла в историю вот эта история с тем, что маркировать всех республиканцев, насколько они консервативны, насколько они, как они голосуют и так далее.
Индекс, да.
Да, то есть вот теперь да, действительно там... Индекс. На данном этапе, не знаю, до какого момента да. Трамп будет обладать настолько серьезной властью в республиканской да. партии, конечно, номер один это насколько там ты готов работать с Трампом, там, не знаю, целовать его сапог, не знаю, там, и обнимать его.
Ну, да. Вот, хотя я думаю, что все-таки у него некоторые возможности ограничены именно на уровне Конгресса. То есть, мне кажется, то, что там во многих случаях, если он поддержит представителей истеблишмента, то его все-таки могут прокатить на праймерис. Вот. Да, мы помним, как в Алабаме прокатывали кандидатов Трампа, да, дважды. Вот. То есть, такое, в принципе, возможно. Вот. Но, действительно, да, у него влияние и власть действительно сохраняются, да, очень большим. Вот, там все, правда, конечно, сейчас смаковали опрос, ну, такой опрос шуточный, конечно, от ABC, о том, что там рейтинги Трампа среди республиканцев уже просели на 8% с конца его президентства. Поэтому, видишь, уже скоро мы вступим в новую эпоху.
Посттрампизм.
Посттрампизма, да.
Ну, сомневаюсь, что что-то поменяется минимум до конца 2024 года.
Ну, да, это понятно. Там уже новый лидер появится. Вот. Ну, конечно, да, конечно. Вот, но зато другой плохой опрос вышел на Югаве о рейтингах Камалы Харрис. 41% одобрения. Ну, совсем плохо. А где медовый месяц? Нам же обещают то, что вот молодое, свежее лицо, красивая женщина, будущее демократической партии, оказалось то, что 41%.
Ну, слушай, у Джимми Картера кто был? Вице? Мандейл, наверное?
По-моему, да.
Вот. Мандейл никогда не стал. Да? Хотя бы баллотировался в свое время. Так что... Нет, я думаю, что, безусловно, там, про Байдена понятно на данный момент, что он все-таки президент одного срока, а меньше кого будет определяться на таких довольно конкурентных праймерис среди демократов.
Да. То есть Камала Харрис, которая там имела рейтинг 2% перед тем, как слилась с праймерис, ну, у нее будет, конечно, жесткая конкуренция. Особенно, если будет сильный кандидат против нее. Но сейчас мы видим то, что там за нее сходу готовы проголосовать 35% видео после первого опроса вот по праймерис. Да? Ну, не очень много. Да, и понятно, что, конечно, ее могут прокатить, как Хиллари Клинтон в 2008 году прокатили вообще запросто. Вот. Ну и, конечно, удачи на выборах с таким рейтингом, потому что действительно плохие цифры. Да, если мы понимаем, что там еще некоторая накрутка есть, да, со стороны полстеров, то есть там может быть рейтинг вообще ниже 40% реальный. Ну вот, но нужно больше смеяться, видимо, отвечая на вопросы.
Да, странно, что такой большой у нее разрыв с Байденом, конечно. То есть у Байдена не идеальные рейтинги, но в принципе, ну с ними жить можно, да. Ну,
52, конечно,
да. А у Камалы Харрис, конечно. То есть, все очень грустно.
И мы понимаем, что еще медовый месяц идет, да, через полгода это будет, у Байдена будет 45, а у него будет 35. Да, то есть все будет довольно плохо. Особенно, когда коронавирусный бонус закончится у Байдена, видимо, к июлю, уже mm-hmm. всех вакцинируют, да, а экономика будет медленно восстанавливаться, ну что тогда делать? Не, ну, в общем, будет не очень.
Сажать Трампа.
Ну, сажать Трампа, конечно, да, вот культурную войну разгонять, да, и, конечно, ну, вот, сейчас посмотрю, какие у нас еще темы были по Америке, сказали, ну, наверное, давай обсудим вот это письмо военное.
Так.
Да, то есть у нас уже много писем
у всех началась практика открытых писем.
Такой поздний Советский Союз. Да.
Обращаюсь, не могу поступиться принципами.
Да, да, именно так, да. Там...
Врачи-убийцы отравляют республиканских сенаторов.
Да, 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 вот. Ну, конечно, да, вот скопировали письмо французских военных.
Ну, как всегда, американцы ничего не придумали. А, попозже американцы.
Ну, нет, я имею в виду, что имеется в виду последствия, да, на ценностях примерно.
Окей, таких, ну да.
Вот,
поэтому... Нет, ну слушай, ну многие идеи американские, культурные ценности последних десятилетий, к сожалению, приходят из Америки в Европу, да? А ну, тут мы центр, видим,
конечно, да,
там, впервые за долгое время, тоже культурная ценность, не да. знаю, выступление американских, выступление военных в публичную жизнь, да, пришла это, от да. Франции.
Это правда. Ну, видишь, как бы Америка становится центром таких левых настроений, а правым приходится заимствовать опыт уже из Европы, потому что откуда еще, да? Вот, такая вот.
И, конечно, учитывая, что это американское, там, конечно, очень много кринжа, в отличие от той же французской, на мой взгляд.
Ну, да, ну, как бы там же нужно понимать, что, ну, скажем так, они в повестке своей живут, да, то есть они, им нужно говорить о том, что, да, вот действительно, такие тезисы типично республиканские про иранскую ядерную сделку там и про...
Это когда эти страну разрывают на части культурными войнами, да. А ты пишешь про иранскую ради получения жирных контрактов.
Вот. И китайская угроза и так далее. Вот. Но многие правильные моменты были затронуты. И по выборам, и по цензуре, и по всему, что в экономике происходит, и по голосованию.
Угу.
Вот. И по тому, как, вот, например, Нацгвардию сейчас удерживают в Вашингтоне, как они там правильно сказали, то, что как личная охрана. Ну, получается, такие претарианцы, демократы, вот, натурально.
Его слушай, а это все отставные были или кто-то действующий?
Там все, все отставные, все да, там не было действующих, там они все, да.
Никто не боится, все боятся, в общем,
рисковать. Да, здесь, конечно, ну, слушай, после того, какие там чистки сейчас, ну, да. видишь, да, там, ведь помнишь, скандал-то с морскими котиками и так далее, тут, конечно, все боятся как-то высказаться, вот, но я думаю, что многие тихо поддерживают, поэтому это вот как раз сигнал к тому, что, ну, армия не очень поддерживает политику вот действующей политической власти, действующей власти. Вот, и, ну, в целом письмо хорошее. Да, понятно, что там его вообще активно замалчивали. То есть, вот мне писали на Фейсбуке мои любимые...
Генералы?
Мои любимые американские бумеры, вот, которые говорили о том, что вот почему-то у нас про французское письмо даже CNN сказал, а про вот письмо наших военных вообще вот абсолютный молчок, вообще никто не пишет. Даже Fox News мельком упомянул, а так только на правых сайтах об этом сообщается. То есть, вот как бы вообще полный такой вот устроили молчание, полный игнор. Поэтому, конечно, ну, те, кто услышал, я думаю, тот услышал, да? Кто не понял, тот поймет.
Нет, ну я думаю, что в армейской среде все равно, в общем, там, хоть она и огромная, но в Соединенных Штатах, ну, люди-то друг с другом пересекаются, поэтому я думаю, что эта новость довольно быстро распространилась.
Вот. Да, то есть, опять же, не нужно думать то, что там завтра будет военный переворот в Америке, да, и власть перейдет.
Очень жаль,
так. К Майклу Кунти. Флину и Трампу и так далее, как хотят пьянучки. Да, но это уже, кстати, в их чатах там полный экстаз.
Подожди, ну они просто уверены, во-первых, что Трамп может в любой момент отдать приказ и арестует Байдена, а тут просто как бы им поддержка сейчас пришла. Все действительно все так.
Да, то есть наши адмиралы, у нас есть адмиралы и генералы, которые вот сейчас возьмут власть у этих, которые там типа вместо блюстителей, и все сразу и поменяется. Все будет хорошо. Вот, ну и правда, мы об этом говорили, но стоит повториться, то, что действительно вот и армия в Америке остается таким институтом, которым доверие хорошее.
Угу. Да, ну, как это... и в общем, во всем мире.
Во всем мире, да. Вот. Я кидал статистику за 2018 год с Гэллопа, там вот замечательный опрос, да, то есть вот армии доверяют в Америке 75% населения. Нам на втором месте сильно дальше это полиция 50%.
Ну, я думаю, с тех пор и еще...
Изменилось, да.
Еще сильнее упало.
Вот. И все политическое там вот буквально на самом дне, там президент 35, Верховный суд 30, пресса 20, Конгресс 11. То есть тут как бы вообще никакого доверия нет.
Угу.
То есть странные 11%, которые доверяют Конгрессу, они не знают, что с ними.
Ну, это, наверное, так. Конгрессмены, их семьи.
Ну, вот да.
Лоббисты.
Самые-самые,
да. Пресса.
Да, те, кто находится у кормушки, вот, им хорошо. Ну, вот, ну да, но зато как бы, да, звоночек того, что вот действительно на либеральную повесточку не воспринимают. Помнишь, недавно был скандал, там как раз там были слушания о том, что рядовой состав, да, тоже не любит эту всю повесточку, mm-hmm. которую ему навязывают. А сейчас же в американской армии вводят эти вот курсы такой политинформации по борьбе с экстремизмом, что вот вычисляете кьюанонщиков, трампистов и так далее, сообщаете о них компетентные органы. Вот, а народ, в общем, не очень хочет сообщать, поэтому там, конечно, я думаю, такие брожения уже в американской армии, мам, не горюй, такой вот, правда, австро-венгерский или российский вариант 16-го года. Вот, ну, пока держится, правда, пока держится. Ну, что тогда, наверное, про Америку все?
Хорошо.
Да.
О чем ты хочешь? О Ближнем Востоке или по Британии немножко пройдемся?
Давай по Британии.
Ну смотри, по Британии, мне кажется, важно. Главная, в общем-то, история на этой неделе, это вот выступление Елизаветы II, да, которое знаменовало открытие новой сессии парламента. Да, вот всю эту историю, где она фактически зачитывает речь, которую ей готовит консервативная, ну или любая другая правящая партия в этот момент. Да, то есть это уже традиция там десятки-десятки лет. Очень забавно, кстати, что сейчас она там зачитывала. Мы дальше будем обсуждать какие-то важные эти моменты из этой речи. Ну вот, пожалуй, самое, одно из самых горячо обсуждаемых, это введение реформы во время голосования, что тебе нужно показывать voting ID, да?
Она тоже пионочек.
И американские консерваторы сказали о том, что посмотрите, теперь королева Елизавета II персонально выступает за то, чтобы во время голосования ты бы показывал свою там, самоидентификацию, какой-то документ.
Хорошо. Да,
можно было... В общем, Америка, конечно, ну...
Ну, нормально.
Ну, она... Надо, конечно, обратно забирать в колонии. Эти люди не понимают вообще ничего.
То есть, это все-таки она не рептилоид, а наш человек. Хорошо.
По республиканской методичке штампует.
Да.
Да. Ну, да, действительно, вот главный, который сейчас разделил историю, это о том, что голосование реформы, то есть, конечно, самый, на мой взгляд, острый момент, это вот почтовое голосование, да, которое тоже в Соединенном Королевстве является, ну, очень странной историей. Не раз там конечно. Было, что невозможность проверить, кто голосовал, как голосовал, в каком количестве, да, но, в принципе, вот реформа о том, что тебе нужно показывать документы, когда ты голосуешь, тоже давно-давно назрела.
Да.
То есть, ну, мы с тобой вообще не понимаем, как можно, да, прийти на избирательный участок, ничего не показать, тебе дали бюллетень, кто ты такой?
Да, для Восточной Европы безумная история.
Да, то есть назвался кем-то, тебе дали бюллетень, потом человек приходит, у него нет бюллетеня, ну как это возможно? То есть понятно, что это не приобретает какие-то масштабные истории, да, так, но да. Есть районы, например, в Лондоне, да, есть, например, район Тауэр-Хамлетс, да, в котором из года в год, в каждом электоральном цикле, всех уже тысячу раз ловили местных, да, чиновников, что вот они используют, да, там, меньшинства для повышения явки, для того, чтобы выдать несколько бюллетеней, их всех еще не, там судили не раз и так далее.
Называется ballot harvesting, они собирают бюллетени у правильных меньшинств,
да, да.
И потом их закидывают.
И, в общем, из выбора в выбор, да, там огромные очереди, там агитируют прямо на участках. Ну, вот так это все, что мы прекрасно знаем.
Все, да? Что мы любим.
Да, все это есть, и как бы, ну, понятно, что чтобы когда хотя бы появилась возможность показать удостоверение у человека, да, ну, хотя бы там легкая опасность этого отпадет.
Конечно. Ну, это самое очевидное, что нужно вводить, просто самое очевидное.
Да, ну, а так там, в общем, большой набор реформ у консерваторов планируется. Я не знаю, насколько вообще они планируют это довести до конца,
потому что
там и большая реформа по строительству, то есть консерваторы отходят от своих, да, ортодоксных идей, о том, что не надо строить дома везде, то есть сейчас должен быть жилищный бум, что мы должны наконец-таки сделать там доступное жилье, все это, конечно, хорошо, другое дело, что я уверен, что в очередной раз все это наткнется на огромное количество препятствий на том, что где, как строить,
зачем. Ну и коррупция, строить. Конечно же.
Да.
В общем, все как обычно. Ну, просто там же и так застройка безумная, если крупные города взять. То есть, это нужно создавать вот натурально эти целые районы сабёрбии по американскому образцу, то есть, вырубать леса, ну, это же, конечно, капец.
Да, там же вот этот есть Green Belt, да, который вот десятилетиями тоже стоит, его все боятся трогать, потому что сильно, как ты правильно говоришь, что там стоят эти леса, и вот считается, что природа. Да? А тут, с другой стороны, Борис тоже идет же с этой абсолютно экологической повесткой, потому что вот мы должны там в русле Байдена следовать всему. И это, конечно, наталкивает, да, на вот то, что с одной стороны тебе нужно строить, а с другой стороны тебе невозможно срубить ничего. И где тебе строить тогда?
Ну, это потому что места все-таки мало. Это
Пусть как бы, ну, никто не хочет строить человейники, да, такие безумные, слава богу.
Ну, кроме некоторых, включая Веру Кичанову, которая мечта, да, всех загнать в микроквартиры, но это либертарианство курильщика, не будем останавливаться.
Нет, ну я думаю, что, конечно, там по-хорошему это должно быть что-то среднее для британцев, да, то есть они, конечно, наверное, бы не хотели истории с огромным количеством машин тоже, да, как в Америке в Субурбете, да, ну что-то такое, что можно было бы хотя бы протянуть какие-то инфраструктуру, да, и соединить там с Лондоном и так далее.
А закрыть миграцию на какое-то время не предлагают?
Ну, ужесточают, кстати, они миграцию, да, о том, что не будут рассматривать, как только первое отклонение идет, да, отсюда этот приговор не может идти дальше в Верховный суд, то есть человек сразу говорит, но при этом на этой неделе абсолютно тоже безумная история, насколько безъяйцным, да, Министерство внутренних дел, потому что, представляешь, как бы, ну сколько уже, 11 лет у консерваторов, да, Министерство внутренних дел может что угодно было провести.
Да.
Происходит рейд, да, в Глазго, в Шотландии, ловят двух нелегалов, сажают их в фургон, сразу левый кидают клич о том, что двух человек сейчас будут депортировать, давайте что мы сделаем. Собирается толпа, человек 500, да?
Там такая Украина.
Да, начинается сидящая забастовка, менты ничего не могут сделать, ну, потому что как можно 500 человек раскидать, это же такая...
Хорошо.
Это же так тяжело, да? И вот эта сидящая забастовка, ну, там потом разрастается, не знаю, до 1000, до 1500, ну, в итоге все так сидят человек часов 5, и Министерство внутренних дел само сдается и говорит о том, что мы выпускаем этих людей.
Нормально.
Ну, то есть, это вообще как? То есть, ну, вам не стыдно, что по вам так проводят каким-то мужским агрегатом, да, о том, что вы ничего не можете сделать с этим? Ну,
прийти в отель и замечать.
Да, то есть, как бы, ну, такое унижение фантастическое. И потом ты говоришь о том, что мы будем что-то ужесточать. Ну, как бы, все это, конечно, очень забавно.
Удачи. Удачи с этим. Вот, ну, я как понимаю, королева это все зачитала, то есть, это... подготовили ей консервативный истеблишмент, и потом отправил на стол, как-то там договорились, она это все озвучила.
Да, да, именно так. То есть, в общем, она просто дочитывает эту программу, то есть ей там какими-то красивыми словами, потому что мы там укрепляем тебя. И тоже немножко опасная история, не знаю, насколько это будет уже реализовано, это информационная безопасность, хейт-спич, то, что дети видят. Вот это я, конечно, тоже представляю, какой ужас это будет, когда будет приниматься, ну, тоже посмотрим.
282 будет источаться британская, это тоже капец. Но зато, я думаю, что наши либеральные журналисты, переехавшие на BBC и так далее, будут в восторге. Будут писать восторженные посты о том, что вот как надо бороться с этими...
Неонациями.
Неонациями, да. Не как в России, где нас только давят. Ну, то есть, они-то думают, что это что только их давят. Ну вот, а это значит, да, да.
Вот, ну и, наверное, тема по Великобритании... который на самом деле не касается Великобритании, это Chatham House.
Chatham House.
Выпустил большое такое исследование, не знаю, наверное, мы скинем это тоже, в принципе, можно и скинуть в комментарии потом, по там, разбору самых главных мифов о России.
Да?
Не видел ты этого?
Нет, не видел.
Не видел? Ну, в общем, поднялась довольно большая дискуссия. Ну, довольно слабый документ, на мой взгляд, там, все могут ознакомиться, во-первых, потому что тон задан тем, что как бы, никакой дискуссии он не ставится. То есть о том, что вот русские, украинцы, белорусы никогда не были единым народом, да? Или там Крым никогда не был русский. Ну, то есть он был, но русские, конечно, не могут претендовать.
Ну, можно тогда, конечно, накидать тезисов, да.
Да, то есть, ну, и при этом такие, знаешь, очень хвалебные комментарии, что, ну, слушайте, хороший, хороший такой документ. Ну, как бы я не вижу в нем ничего хорошего. То есть там, знаешь, была глава про то, что реформы в 90-е. Реформы в 90-е, они пишут, были хорошие. Просто это были не рыночные реформы. Нужно было доводить до рыночных. То есть я не страшно представить, что было бы, когда бы довели до рыночных, да, там, наверное, люди совсем бы начали с голода пухнуть.
Ну, чтобы не раздавать все, так сказать, по залоговым аукционам, а как-то честно все проводить.
Ну, это был не тот коммунизм, надо другой коммунизм строить.
Ну, как бы вот этот, как бы, не тот коммунизм закончился таким вот не тем феодализмом.
Да.
Все как обычно. Не, ну понятное дело, что, конечно, тут все. Наверное, это хорошо, что они признали, что вот те реформы, которые в том числе западный истеблишмент поддерживал в 90-е годы, они были не совсем хорошими. Да, потому что раньше-то как бы повестка была о том, что вот все было хорошо в 90-е, а потом внезапно вдруг все сломалось. Почему-то русские отошли от основ демократии, которую мы им подарили, да, и начался наступление автократии.
Mm-hmm.
Да, то есть как бы не было даже причинно-следственной связи, понятно. Теперь она вроде бы есть, потому что, ну, действительно, как-то вот, видимо, что-то там в консерватории неправильно починили в 90-е годы. Но это уже хорошо, там еще 10 лет пройдет, может быть, как бы даже дойду до понимания, что же было неправильно с теми реформами. Это понятно. Вот это все замечательно. Не, ребят, смотрите, да, у нас тут немножко подлагивает интернет, звук работает, но картинка может немножко потормаживать. Но мы, к сожалению, это проблема с интернетом.
Ну, у нас потормаживает?
Да, да, сейчас 5 минут потормаживал. Да. Сейчас будет нормально. Тут, к сожалению, мы ничего не можем сделать, потому что мы продолжаем в полевых условиях записываться, но надеюсь, что в июне уже у нас, ну, будем записываться в студии с хорошим интернетом, хорошим звуком, хорошим светом и так далее. Поэтому...
И заживем, наконец.
Да, поддерживайте нас, и я надеюсь, что через месяц будет все хорошо.
Давай по Ближнему Востоку.
Давай, давай.
Что случилось?
Сейчас, подожди, да. Знаешь, еще одну тему хочу.
Давай.
Довольно смешную по Британии, очень быстро. Это выступление Мишеля Барнье.
Да. Ну, это не совсем по Британии, но...
Практически, да. Человек, который возглавлял комиссию
по
переговорам от Евросоюза, да, который так жестко топил против Брекзита и против Британии, которая хочет получить независимость, теперь внезапно сказал, что давайте мы введем такие же ограничения миграционные, какие ввела Британия. когда отказалась от нахождения в Евросоюзе.
Ну, удивительные метаморфозы случаются с политиками, которые в один момент перестают быть в Брюсселе, да, и начинают зависеть от голосов в своей национальной стране. Вот тут сразу происходит такое, что, слушайте, значит, надо учитывать, что население-то думает, а не то, что думает Брюссель и его бюрократия.
Особенно с учетом стремительного поправления дискурса во Франции, да, а он собрался президенты Франции, конечно, его там прокатят, ничего он не получит, я не знаю, зачем он идет, но зачем-то идет. Вот, то внезапно, да, начал продвигать такую вот повестку и лезть на поле Марин Ле Пен и немножко Макрона в плане миграционной политики. Вот, ну, в общем, удачи, конечно.
Ну, конечно, забавно, да, как вот эта вся эта толпа людей, которые топили за второй референдум по Брекзиту, для которых Мишель Барнье, да, был такой вот иконой вот этим жестким переговорщиком. Да, вообще, конечно, вот эти все либералы в любой стране, которые почему-то топят за другую страну, это вообще какой-то отдельный диагноз.
За какую страну?
Ну, я имею... Ну,
я просто думал, ты имеешь в виду конкретную страну, ну ладно.
Нет, но я вообще общую страну, да, не знаю, были какие-то сумасшедшие либералы в России, сумасшедшие либералы в Соединенных Королевствах, да, которые топятся там за чужую страну, это всегда вызывает вопросы, вот они там. Потому что Барнье вот сейчас разнесет Бориса Джонсона, и мы там, не знаю, получим униженное Соединенное Королевство, и вот все побегут голосовать за второй референдум, да? В итоге Барнье сначала пишет свою биографию там, да, которая довольно скучная, но тоже о том, что... Вот эти британцы плохие, а я вот один хороший, да. Ну и вот тут теперь еще действительно с политическими амбициями говорят о том, что, конечно, надо запрещать. И тут надо, кстати, вспомнить, что, в принципе, во Франции-то довольно жесткие вот эти шенгенские соглашения до сих пор с 15-го года, да, помнишь, после терактов в Батаклане?
Да.
Они же, в принципе, так и ничего не отменили. То есть, в принципе, понятно, что там через границу можно приезжать, но у них возможность проверки, да, это все сохраняется.
Окей. Ну и полицию как бы с улиц как выпустили, так и обратно не запустили, она так и находится на улицах. Это все охраняет. Вот. Но мы также понимаем, что, конечно... Там, радикально ничего изменить, находясь в шенгенской зоне, невозможно. То есть нужно, конечно, выходить из зоны, что не произойдет. К сожалению, но мы понимаем, что даже если Марин Ле Пен вдруг изберется, конечно, я не думаю, что будет какой-то выход из шенгена.
Ну, турбулентность будет хорошая.
Конечно, да. То есть такие на нее надежды, примерно как на Трампа, но в итоге, может быть, там 1/10 она осуществит из того, что мы возлагаем надежды. Вот.
Ну, действительно, ты прав, что дискурс там во Франции до последние полгода... Ну, мы об этом и давно уже говорим, о том, что там уже Макрон нужно подстраивать, электорат.
Да.
В принципе, очень сильно поправил.
Конечно. Ну, в одном вопросе, который всех беспокоит, это миграция и исламизация. Да.
Потому что мы же видели на этой неделе, например, представитель партии Макрон сказал о том, что ни один человек, который будет закрывать свое лицо там, религиозным платком, он не будет иметь права баллотироваться от нашей партии. То есть, в принципе, представить такое... Ну, не знаю, мне кажется, в Соединенных Штатах это вызвало бы довольно большой скандал.
Ну, особенно у демократов, даже республиканцев, конечно же, точно, да, точно. Вот, ну да. Здесь как бы немножко больше пространства в плане политкорректности, слава богу. Но французское общество, хоть оно действительно очень левое, но оно, ну, скажем так, вот именно более открыто к диалогу, наверное. Но в таких моментах, которые, допустим, в странах англосаксонских уже нельзя обсуждать. Вот это, конечно, всегда радует.
Ну, про Англию, наверное, тоже сказал про обсуждать, тоже важная история, наверное, со знаком плюс. Реформа вот этого freedom of speech, да, свобода слова на университетских кампусах.
Да, это правильная идея.
О том, что если, например, человека не пускают выступать, хотя вот изначально предполагалось выступать, то он может, например, обратиться в суд и к самому университету, и к какому-то студенческому сообществу, которое, в принципе, запрещает
это делать.
То есть, ну, хотя бы какая-то ответственность у людей должна появиться.
Да, то есть там, когда Майла пригласят в очередной раз, он может судиться. Но, к сожалению, не пригласят. Мне понравилась, да, вот эта реакция, его же там погнали с цензор в Сирии, может быть, ты видел, да, эту историю?
Нет, ну, потому что она какая-то жизнь насекомых, да?
Сейчас, что интересно, там как бы немножко другой момент, то что, ну, видимо, из-за кризиса и так далее, в общем, они...
Денег нет,
и их там просто все как бы начали увольнять, вот. А тут выступил замечательный наш либеральный клон с «Медузы» Ковалев. Сказал то, что вот видите, работает кэнселинг, замечательно, вот мы их прижимаем к ногтю правых. Да, человек, который работает на «Медузе», который только что там лишили всего, вот он радуется за то, как вот либеральным сапогом втаптывают в землю людей на Западе. Он просто ничего не учится.
Совсем.
Вот, но это просто очень смешная история, мне понравилась, да. В Твиттере, конечно, его хорошо по этому поводу опустили, но он, видишь, он всех блокирует, кто на него прыгает, поэтому здесь, ну, в общем, все понятно. С человеком работает по повестке.
Нормальное раздвоение.
Да, да. Но он, видишь, как бы с одной стороны терпит, но хочется реализовать с другой стороны. Там вот он великий такой член этой мировой элиты, которая расправляет...
Еще один интегрированный в мировое сообщество.
Да, да, да.
Мировые
да.
элиты.
Вот. Ну ладно, тут про мировые элиты сказали, можно перенестись в страну на Ближнем Востоке.
Да. Полыхнуло да. как.
Полыхнуло, да, 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 да.
И, на самом деле, то есть, мы думали, возможно, приглашать кого-то, но, если честно, мне хотелось бы, знаешь, такую.
Ну, ты не хотел, да.
Я не хотел какой-то безумной пропаганды, да, потому что ни одной, ни с другой стороны, потому что, на мой взгляд, мы не должны как-то прям безумно симпатизировать ни одним, ни другим. Ну, как бы, да. это их дело, да. Но, как бы никто из них не симпатизирует, там, не знаю, России или там русским, кому угодно.
Не, ну с Израилем и Россией хорошие отношения.
Хорошие, ну и с арабским миром неплохие отношения.
Ну, неплохие, да. Ну просто Палестина, как бы в меньшей степени, наверное, интересна, да, как партнер и так далее. Ну, тут все, в принципе, понятно. Вот. Мы, конечно, осуждаем все акты насилия, террора и так далее, и вызываем за то, чтобы как бы все решилось.
Мир, дружба, жвачка.
Конечно.
Друзья. Да. Лучше просто носить в себе ненависть, и созданную исторически, социально, экономически.
Да-да-да. И воссоздать, наконец-то...
Да, ну, видишь, я думаю, что по-хорошему, конечно, Газа все еще в плюсе, что она может показывать хорошие картинки. Да,
нет.
А картинки идут действительно серьезно, о том, что бомбежки.
Ну, медийную войну, мне кажется, во многом она выигрывает.
Несоизмеримое количество погибших, да. Нужно отметить, что нет никаких возможностей для защиты. Даже
конечно.
Все вот эти оправдания о том, что там Израиль предупреждает Иране, это как бы на такой безумной плотности, да, это не спасает огромное количество людей.
Нет, то есть, безусловно, наверное, там Израиль старается минимизировать людские жертвы. Ну, тут как бы ничего тут у нас. К сожалению, будет вот эти вот лаги постепенно.
А.
Ну, как бы, вот просто интернет немножко подлагивает сегодня. Вот, ну, как бы, понятно, что Израиль пытается минимизировать жертвы, но понятно, что когда у тебя, да, такая плотная застройка, ну и плюс многие же террористы там стреляют из тех мест, где угу. так бы много граждан жили, чтобы как раз картинку показать. Им же во многом, ну, они понимают то, что военно они не выиграют никогда у Израиля, но медийно они побеждают, и они побеждают во многом, да, и картинки, и мы видим, да, во многих странах поддерживают именно Палестину, а не Израиль сейчас.
Ну, вообще, любопытные, конечно, сдвиги. В Соединенных Штатах, мне кажется, они более даже любопытные, да. Потому что мы видим, что, наверное, впервые. Yeah. Забавно, кстати, что каждый...
Подожди, у нас немножко остановилась запись, хотя мы идет сигнал. Сейчас, одну секунду.
С интернетом?
Да, пошло.
Плохо.
Ну, да, пошло. Ну, ребята, извиняйте, просто действительно не очень хороший интернет сейчас.
Странно, как-то. Первый раз у нас здесь нормально шло. Второй раз уже чуть похуже, а ну, третий как-то совсем да. грустно.
Тут практически пусто, никого.
Ну да.
Поэтому меня еще удивляет.
Странно.
Вот, ну ладно, да, вот вроде пошло. Сейчас вот буквально несколько секунд, и мы продолжим. Да, ты говорил...
Да, я просто говорил о том, что демократ. Забавно, что... Ну, не забавно, грустно, но вот каждые 7 лет, да, мы видим этот конфликт. В 2007 году мы помним конфликт в Газе, в 2014 мы помним конфликт в Газе, да, и теперь в 2021. Конечно, там... Большая часть, мейнстримная часть, да, там и республиканцев, и демократов никак не поменялось за эти 14 лет, да, но вот по бокам,
да.
в принципе, большая трансформация произошла.
Да, 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 конечно, особенно вот те, кто выступают сейчас активно, да, это и в Америке там The Squad, и Окасио-Кортес, или Кана Мар, которые требуют вот прекратить эту оккупацию, израильский террор, установить военщину, перекрыть финансирование военные из США в Израиль.
Ну, наверное, у них просто, я бы даже сказал, что как бы сама риторика-то не поменялась, но выход на аудиторию стал в разы больше.
Безусловно, да. Вот Берни Сандерс, который сказал то, что во всем виноваты ультраправые сионисты, их нужно осуждать и не поддерживать, да. Джереми Корбин выступил.
Сегодня большой, кстати, митинг да. палестинский.
Да, да, да.
В центре Лондона
проходит. Левые либералы, ну, скажем так, стали активнее выступать. Вот, мне больше всего понравилось комментарий Мины Харрис, которая племянница, да, Камала, которая сказала то, что вот, если ты либерал, поддерживаешь права меньшинств, ты не можешь быть за Израиль. Ты должен быть за палестинцев, которые угнетают там, как и меньшинства в Америке. Поэтому мы все либералы должны вот Грузию встать на защиту палестинцев от израильской оккупации.
Ну, слушай, ну, мы понимаем, что мы зажаты, да, в каких-то тоже идеологических рамках, да, и нельзя сказать о том, что вот мы там, безусловно, выступаем там, за Израиль, за Палестину, потому что, ну, как бы, вот эти выступления левых, да, они тоже сужают, мне кажется, возможность какого-то нормального диалога для правых, да. Правые же тоже, в принципе, могут сказать, слушайте, ну, как бы, не надо ни одних, ни других убивать, да, нужно как-то договариваться, и, в принципе, многое то, что делает Израиль, оно не очень хорошо, да, да, там. по там, восточному Иерусалиму, что происходит, видим, что, какую там, возможно, несоизмеримую мощь она там бьет по всему этому. То есть, как бы.
Не-не, ну окей. Да. Ну, я здесь думаю, что, конечно, играет роль, во-первых, лоббизм, да, определенной стороны ИПАК и так далее. Вот, ну и во-вторых, безусловно, это же все воспринимается вот как культурная война определенная. То есть ты не можешь сдавать позиции нигде. Сдашь позиции здесь, станешь таким немножко более умеренным, да, и потом придется сдавать позиции в других местах. То есть вот культурная война тебя зажимает как раз в рамках. Тебе нужно вот именно по-поведски всегда по тезисам работать. Правый ты или наоборот левый. Да, вот как раз центристы, они здесь, конечно, в такой сложной ситуации. Во многом, да, и центристы у демократов, и центристы у республиканцев. Да, мы понимаем то, что Байден, например, сейчас, да, высказался как раз в поддержку Израиля во многом, да, сказал то, что вот я признаю право Израиля на самооборону, там нельзя сравнивать атаки Хамаса и ответные удары Цахау и так далее. Вот. Ну и, конечно, у него там сразу все ополчились. Вот. Ну, ему приходится вот так на двух стульях сидеть. Говорить о том, что вот с одной стороны все. Мы поддерживаем Израиль, но с другой стороны мы как бы за мирный диалог, чтобы вот тоже палестинцев не особо угнетали. Как, какая-то вот такая, в общем, такой компромисс, скажем так. Вот. Ну а левые хотят уже наконец-то, да, все перекрыть, все денежки. Ну, то есть, здесь, конечно, знаете, да, вот если так отходить немножко абстрактно, да, то есть, безусловно, спорный вопрос, зачем вот нам Америка дает каждый год 3 миллиарда Израилю? То есть, понятно, что это было актуально, когда Израиль создавался когда, как государство в 40-е и 50-е годы. Но зачем это делать, например, сейчас, когда Израиль уже мощное государство, которое может спокойно себя финансировать? Ну, то есть, это во многом такой, знаешь, лоббизм своих же ВПК. Типа, мы даем деньги, а израильтяне на эти деньги покупают наше вооружение. То есть, как бы такая вот... такой
бесконечный круг.
Да, то есть покупают наши F-35, да, покупают там и так далее. В том числе тот F-35, который вроде как сбили над Сирией, да, старыми советскими.
Иглы, наверное.
Нет, по-моему, S-200, то есть там совсем старые эти вот системы. Вот, потому что если поставили.
Ну, видишь, я как бы начал с того, что Палестина действительно, возможно, выигрывает там войну по картинкам, но ничего другого она не может предложить, потому что ну, ни одна из других заинтересованных стран, которая там могла бы прийти им на помощь, но сейчас им это не нужно. Да? Мы видим, что у Ирана проходят переговоры в Вене, ну, да? Очевидно,
что там, не Иран будет сейчас.
Ливан, в котором да, есть Хизбалла, ну просто там
гуманитар... Так, сейчас, одну секунду, у нас пропала временно связь. У нас тудосят, да, ребят, извиняйте.
Что закончили интернет на сегодня?
Да, причем, да, все, началось, слава богу.
Причем это колбасится сильно.
Слушай, я не знаю, кто-то что-то качает рядом с нами, поэтому видишь какой-нибудь там фильм скачивает, не знаю.
Гнида. Да, а в Ливане мы видим абсолютно гуманитарную катастрофу, да, то есть Хизбалле даже, если я думаю, что по-хорошему тоже не до этого. Ну, в общем, кроме картинок, да, и кроме возможностей, ну, таких вялых атак, ответов, да, которые, хотя все равно долетают, и некоторые долетают даже до Тель-Авива и дальше, в принципе, тоже довольно уникально, но ничего другого нет.
Ну, нет, понятно, что, конечно, железный этот занавес, да, железный купол, Iron Dome, да, он, конечно, срабатывает, но не всегда срабатывает, тоже понятно.
Ну, и удивительно, как, в общем, ну, не удивительно, на самом деле, когда начались эти столкновения, стало довольно быстро понятно, что возвращение Нетаньяху.
То есть все-таки ему это помогает?
Ну, не то, что помогает, 100% помогло, да, потому что мы видим, что вот этот такой большой коалиционный договор между самыми разными партиями, да, мусульманских, да, которые представляют мусульман, до там правых, в принципе, которые должны были отколоться от Нетаньяху, но он, в принципе, не сработал. И мы видим то насилие, которое происходит в самом Израиле. На самом деле, я думаю, что это даже более важная тема, нежели чем, ну, там, каждые 7 лет происходит какой-то конфликт с Газой, это все довольно типично. А вот именно уличное насилие, которое мы видим, да, и со стороны евреев, и со стороны мусульман, да, в принципе, в самом Израиле это, ну, не часто такое происходит. Вот,
по-моему, было немножко в 2014 году, но масштабы были меньше, чем сейчас.
Там, видим, что там все бизнесы разбивают, да, и одни и другие там попытки линчевать людей на улице.
Такая, прости господи, race war.
Да, в общем, там, интеграция, ну, как бы мы видим, что это не совсем работает.
Религиозная война. Ну, да, не со всеми работает, понятно. Ну, особенно, когда ты год сидишь на карантине, хочется уже действительно взять дубинку и пойти что-нибудь делать. Незаконное. Что мы осуждаем, конечно. Насилие со всех сторон.
Безусловно.
Так. Хорошо. Так, нам нет смысла отрубать телефоны, потому что мы сидим не с телефоном, не с Wi-Fi, а с Wi-Fi сидим с этого, и, к сожалению, нас немножко колбасит. Вот, ну, извиняйся. В следующий раз, может быть, какую-нибудь мобильную точку принесем, будем с нее сидеть. Вот, хотя интернет, даже мобильный, в центре Москвы вечером не очень хороший. Вот это тоже большая проблема. Вот, окей. Ну, наверное, в остальном такая довольно очевидная риторика, если мы говорим про международные со стороны левых-правых.
Mm-hmm.
Вот, Трамп выступил в поддержку Израиля, безусловно. Да, и мне понравилось, как у меня на Фейсбуке многие тоже наши выходцы, скажем так, из России, да, в Израиле говорят то, что вот наш, ну, наш настоящий президент выступил, а вот эта вот кукла фейковая, слушать ее не нужно. Наш президент нас защищает. То есть вот...
Ну, видишь, они как бы повторяют практически месседж либералов в России, которые представляют да. еврейский народ, да, ну, которые...
давай, да, не будем эту тему.
Нет, ну, подожди, но я бы очень хотел, чтобы вот все эти представители интеллигенции точно так же поддерживали русский народ. Представляешь, если бы какой-нибудь Шендерович или кто там писал бы о том, что вот украинцы обстреляли село, убили двух русских людей.
Окей.
Нужно бахнуть по ним, да? Это
окей,
было бы замечательно.
Окей,
но, к сожалению, эти люди почему-то
ну,
включают право человека, да, когда речь касается исторической родины.
Ну, нет, правда, конечно, какой-то вот такой гуманистический настрой у них спадает, когда речь идет о другой стране, не России, это правда. Вот, ну, не будем вдаваться в это. То есть, как бы тут, конечно, люди выбирают для себя определенную родину и за нее топят, и эта родина является не Россия.
Или какой-нибудь Леонид Волков, который расписывает преимущество
да.
купола, да, и как все прекрасно.
Да, и как он бы хотел его тоже программировать, ну, человеку не получилось. Вот. Но при этом, да, и далеко не все из них готовы сами переезжать в Израиль, потому что мы сами понимаем, что там интеграция, и жизнь очень дорогая, и так далее.
И поэтому... послужить надо.
Да, многим мужчинам, да, до какого-то возраста послужить надо, поэтому они продолжают жить в стране, которая, может быть, не так любится, скажем мягко, да, вот, и продолжать писать о том, что вот, там, не знаю, российская экспансия – это плохо, а какая-то другая экспансия, допустим, не так плохо.
Это другое.
Это другое, да, не стоит. Вот, ладно. Поэтому здесь я не хочу просто в это все вдаваться, потому что нас могут опять со всех сторон потом это критиковать и так далее. Не будем без этого. И еще не подпадать ни под какое законодательство с этим.
Чтобы нас пустили
вот.
Потом.
Да, просто я ссылку на пост Альшанского, последний очень хороший пост был по этой теме. Вот те, кому интересна эта тема, вы почитайте. Очень замечательный пост у Мити Альшанского. В Фейсбуке.
Ну что, почитаем вопросики?
Давай, да, у тебя тем больше не осталось.
Да, мне кажется, там... все, что тебе.
Да, Индию, Китай мы не будем обсуждать там, в принципе.
Африка у нас, я надеюсь, что на следующей неделе.
Будет, да.
Индия у нас сорвалась, потому что там циклон пришел, и у них отключилось электричество.
Да, то есть...
Вот, но тоже я думаю, что там следующая, после следующей недели будет у нас эксперт по Индии.
Да, у всех свои проблемы. В Израиле сидят в подвалах. Мы без интернета в центре Москвы, а в Индии циклон.
Да. Не так плохо у нас ситуация. Говоришь, интернет лагает периодически.
Это правда.
За что мы извиняемся.
Мы, конечно, приносим извинения. Надеюсь, что в июне у нас уже качество стримов сильно вырастет.
В Восточной Европе.
В Восточной Европе, да. Так, можно рассмотреть? Да.
Хотел последнюю тему.
Хорошо, давай.
Илон Маск. Что это он так играется с биткоином? Обалдел, что ли?
Ну, слышишь, видишь?
То есть ты говоришь, что... Все, нигде ты не можешь вложиться, акции не вкладываешься, рынки трясут. Облигации, инфляция сжирает.
Да.
Биткоин, последнее прибежище людей.
Негодяев,
да. И их обваливает человек, который еще недавно говорил, как он любит все эти криптоштучки.
Это, конечно, замечательно. Человек, который, да, в марте говорил о том, что какое это хорошее средство, тут прошло 2 месяца, и он озаботился тем, что энергопотребление какое-то большое, да, где-то ударяет по, значит, энергетике всего мира, и глобальное потепление из-за этого происходит. Что на самом деле, конечно, полуправда, потому что там 70% энергии, которая идет на потребление этих майнинговых станций, оно чистое. То есть там это в основном всякие ГЭЦы, всяких там Китаях, Непалах и так далее, где это почти бесплатно, все они получают и майнят. То есть тут как бы все, в принципе, нормально относительно. Ну вот, ну, человек, видишь, я так понимаю, что планирует пампить свой биткоин дальше.
Ну, то есть вообще человек, конечно, просто играет на рынках и спекулянт
ну,
просто невероятно.
Ну, конечно, это все, по идее, нарушает вообще там все регуляции финансовой Америки. То есть комиссия по ценным бумагам его, конечно же, никогда снова не осудит, потому что он стал слишком популярным человеком, и они боятся за него взяться. Они один раз его осудили, помнишь, когда вот он свой твит-то про 420 за... Это было лето 2019 года, когда он написал о том, что вот я сделаю Теслу частной компании, когда цена вырастет на $420.
Mm-hmm.
Вот, и это было нарушение вообще всех регуляций, и его оштрафовали там на какую-то сумму небольшую. Но это был последний раз, когда с ним связывались. Это вызвало жуткое возмущение всех там брос, которые да, и в общем...
С реддитов.
Да, и SEC больше не рискует с ним связываться, но это, конечно, кошмар, да. Вот, но видишь, он сказал о том, что вот он хочет там помочь доккоину стать вот такой чистой криптовалюты, которая будет вот чисто майниться и, соответственно, с этого зарабатывать деньги.
Чисто майнится. Интересно, а Тесла на каком там электричестве? На чистом ездит? Ты не задавал тебе этот вопрос?
Я не знаю, да. Он, видимо, думает, что это, в принципе, не так важно.
С воздуха берется все.
С воздуха, конечно, да. Это и энергия Вселенной, понимаешь, да. Все, конечно, как обычно. Вот. Ну и, конечно, да, действительно, вот, довольно сильно взлетели криптовалюты, которые так называемые Proof of Stake. То есть те, которые не майнятся, а которые там устраивают вот при помощи стейкинга. Потому что там тебе не нужны мощности, тебе нужно просто неопределенный стейк, то есть определенную долю в этой криптовалюте, например, там 1000 монеток, и ты можешь участвовать в этом стейкинге. То есть там не такие очень низкие затраты электричества, поэтому там некоторые такие криптовалюты, типа Cardano или...
Ну и эфир, я так понимаю, да?
EOS, они взлетели, да. Но эфир, он переходит на стейкинг, он перейдет к 2023 году, пока там процесс переходный, эфир 2.0 называется, новая сеть, она такая тестовая сейчас, они постепенно перейдут вот с майнинга на стейкинг к 2023 году. И вот, да, они от этого выиграют. Вот. Но биткоин-максималисты, они очень не любят стейкинг, считают то, что это очень олигархическая структура, потому что здесь понятно, тот, у кого больше стейк, то есть больше монеток, он как бы играет основную роль. Да, то есть здесь, скажем так, это будет такое полное олигархическое правление. Вот, ну, тут как бы такой долгий спор, я сейчас не буду вдаваться в это и не обсуждать.
Ну, вот. В общем, да. Маск, конечно.
Маск, да.
Совсем вот. Отлетела кукуха.
Да, что касается криптовалют в целом, да, давай я быстренько скажу. Ну, биткоин неплохо просел. Я, в принципе, доволен этим. Я считаю то, что он был переоценен и до сих пор переоценен. Вот, я думаю то, что если будет просадка в пределах 35-40, это будет очень здоровая коррекция. Да, потом определенная консолидация и потом дальнейший рост. Вот, я в большей степени обеспокоен ситуацией на рынке альткоинов, которые просто жутко прут, во-первых, они дико переоценены. Да, то есть, ну, во-первых, я не вижу, например, там необходимости, почему там Dogecoin имеет капитализацию 80 миллиардов.
Ты говорил, да, да, на прошлом.
Вот, или там Cardano, то же самое, да, окей, перспективная платформа, но там до сих пор на ней ничего нет. То есть это все как бы такой кредит на будущее, то что там через год, через два они все запустят, что они хотят запустить. То есть пустой блокчейн, так называемый зомби-чейн их называют, зомби-блокчейн. Вот, ну и другие то же самое. То есть здесь, конечно, это меня не радует. Я считаю, что вот именно с альткоинами, ну, я думаю, их ждет сильная просадка летом. А вот биткоин еще немножко просядет, может быть, до 40 тысяч. Это нормально, это хорошо. Это на будущее как раз хорошо. Вот, а альткоин, я бы сказал, что должны бы просесть процентов на 50 вниз минимум. Вот, и там, потому что даже эфир, который там самый плюс-минус нормальный альткоин, да, но он не должен стоить 4000 долларов, да, то есть он не дает такой ценности, чтобы иметь капитализацию полтриллиона, просто не должен. Да, ну, 1500, 2000, ну, еще куда ни шло. Поэтому здесь это меня не радует, я считаю, что будет, конечно же, просадка. Особенно если, как мы уже говорили на прошлом выпуске, центробанки начнут закручивать гайки сейчас, что они, наверное, и будут делать. Угу. Вот, поэтому это вот мой небольшой тейк по криптовалютам. Поэтому, возможно, я, опять же, сейчас не хочу не давать каких-то финансовых советов, но, возможно, стоит немножко там закрепить какую-то прибыль, которую в этом году получили, и дождаться просадки летом, чтобы снова закупиться на падении рынка. Возможно. Возможно, так стоит сделать.